радио «Эхо Кавказа». Субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми и Цхинвали 8, в Праге 6 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. В Грузии назревает новый скандал. Власти не исключают возобновление транзита грузов через территории конфликтных регионов.
Открытие железной дороги тесно связано с политическим урегулированием. Да и представители абхазской стороны выступают категорически против, так как ранее Россия предлагала разместить в регионе дополнительно железнодорожные войска.
В самопровозглашенной республике Южная Осетия пытаются решить проблему убыточных ГУПов.
Внутреннего инвестора под стать замыслом о развитии реального сектора пока на горизонте не видно. Поэтому, если сегодня продать с молотка эти территории, то и реальных денег не получишь. И разместят в этих полуразрушенных цехах, скорее всего, автомойки или склады.
В самопровозглашенной республике Абхазия ратуют за контроль над финансовыми операциями с наличными.
Вот если вам деньги поступили на приобретение какого-то товара, то вы в обязательном порядке должны осуществить эту сделку. Контроль в этом смысле у нас был налажен плохо.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас послушайте международные новости. В главных новостях. На Филиппинах более 100 человек стали жертвами урагана Тембин. МИД России назвал США пособником в разжигании войны. Ангела Меркель и Эммануэль Макрон призвали Россию вернуться к работе в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня на востоке Украины. Более 100 человек стали жертвами урагана на Филиппинах. Десятки числятся пропавшими без вести. Шторм Тембин привел к наводнениям и селям в нескольких районах острова Минданао. Скорость ветра достигала 80 км в час. Особенно сильно пострадали филиппинские города Тубот и Пиагапо. Агентство France Presse сообщила, что многие дома были смыты потоками воды или накрыты селями. Ураган Тембин прошел по острову Минданао в пятницу 22 декабря. В пострадавших районах повреждены линии связи и электроснабжение. Неделю назад тропический шторм Кайтак обрушился на центральный район Филиппин. Погибли десятки местных жителей. Наиболее смертоносным в последние годы оказался тайфун Хайян. Его жертвами в 2013 году стали более 5 тысяч человек. В Министерстве иностранных дел России считают, что США в определенном смысле переступили черту, объявив о намерении начать поставки оборонительных вооружений Украине. В комментарии заместителя министра Сергея Рябкова говорится, что Москва не может оставаться равнодушной к тому, что американское оружие способно привести к новым жертвам в соседней стране. Рябков также назвал Вашингтон пособником в разжигании войны. О том, что Соединенные Штаты предоставят Украине оборонительное вооружение для того, чтобы помочь ей защитить свой суверенитет и территориальную целостность и сдержать распространение агрессии, заявила ранее представитель Госдепартамента США Хизер Ноэрт. Она подчеркнула, что помощь Украине имеет исключительно оборонительный характер и отметила приверженность США мирному урегулированию на востоке Украины в соответствии с Минскими соглашениями. Какое именно вооружение будет поставлено Украине, Ноэрт не уточнила. Ранее телеканал ABC со ссылкой на источники в Госдепартаменте сообщил, что речь идет в том числе о 210 противотанковых ракетах «Джавелин» и 35 пусковых установках. Общая сумма поставок оценивается в 47 миллионов долларов. ABC утверждает, что президент США Дональд Трамп в ближайшее время направит в Конгресс предложение о поставках вооружения на Украину. Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон призвали Россию вернуться к работе в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня на востоке Украины. Российские военные покинули совместный центр на этой неделе, обвинив Украину в создании невыносимых условий для их работы. Ангела Меркель в последние дни обсуждала эту тему по телефону с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Петром Порошенко. В заявлении Меркель и Макрона, опубликованном сегодня, содержится призыв к сторонам конфликта принять меры для деэскалации ситуации и начать выполнять Минские соглашения. Лидеры Германии и Франции подчеркнули, что мирному разрешению конфликта нет альтернативы. На прошлой неделе, по данным ОБСЕ, уровень насилия в Донбассе достиг самых высоких значений за последние месяцы. В результате обстрелов погибли несколько мирных жителей. С полуночи субботы в зоне конфликта действует так называемое «рождественское перемирие». Украинские военные сообщают, что в целом оно соблюдается, однако обвиняют поддерживаемых Россией сепаратистов в подготовке провокаций.
Эхо Кавказа. Новости.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что после выхода Британии из Евросоюза, переговоры о котором, как ожидается, завершатся в будущем году, обложка британского национального паспорта изменит свой цвет. Вместо стандартного для стран ЕС бордового цвета, британский паспорт вновь станет темно-синим, как в течение нескольких десятилетий до 1989-88 года, когда обложка паспорта изменила свой цвет. По словам Мэй, возвращение к традиции станет выражением независимости и суверенитета. И подчеркнет, что обладатели будущих синих паспортов – граждане гордого сильного государства. Решение премьера приветствовали сторонники Брекзита и раскритиковали оппозиционные лейбористы. «Теперь мы сможем стоять в аэропортах по 4 часа в очередях, разглядывать свои паспорта и гордиться тем, что они синие», иронизирует один из депутатов от оппозиционных лейбористов. В Брюсселе заявляют, что если в ходе переговоров не будут достигнуты компромиссы, британские граждане могут после Брекзита потерять возможность быстрого прохождения паспортного контроля при въезде в ЕС. Спецслужбам США удалось предотвратить теракт, который намеревался осуществить в Сан-Франциско на Рождество приверженец группировки «Исламское государство», признанной во многих странах террористической. Федеральное бюро расследований в пятницу сообщило о задержании 26-летнего жителя Калифорнии, бывшего морского пехотинца, который предположительно готовил нападение. В его доме нашли оружие и записку, в которой говорится о намерении стать смертником. ФБР в 2017 году удалось предотвратить более 700 терактов. Вы слушали международные новости. С ними вас ознакомила я, Катерина Прокофьева. Региональный выпуск в середине часа. Другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. В эфире радио «Эхо Кавказа». И, как обычно, по субботам мы рассказываем о самом важном на прошедшей неделе. У микрофона Катерина Прокофьева, и мы подводим итоги недели, переходим к основным материалам. Грузинская оппозиция обвинила правительство в предательстве национальных интересов. Оппоненты ссылаются на заявления премьер-министра Георгия Квирикашвили, в которых он не исключил возможности возобновления транзита товаров третьих стран через территории Абхазии и Цхинвальского региона. Далее Ираклий Орагвелидзе.
Оппозиция призывает власти рассекретить детали контракта, подписанных между службой доходов Грузии и швейцарской компанией SGS, которая будет обеспечивать таможенное администрирование и мониторинг грузов, предусмотренные соглашением, оформленным между правительствами Грузии и России в 2011 году. В оппозиции выступает против транзитного сообщения между Россией и Арменией через оккупированные регионы Грузии. Поводом для подобных заявлений оппозиции послужило вчерашнее выступление премьера Георгия Квирикашвили, где он подтвердил готовность грузинской стороны возобновить такой транзит.
Этот договор входит в наши интересы. В нем вообще нет речи об Абхазии и Южной Осетии. Он касается форс-мажорных ситуаций. Когда, например, Ларский КПП между Россией и Грузией закрыт из-за селя или снегопада, можно открыть Схинвальский участок дороги для транзита в рамках договора, заключенного в 2011 году. Этим коридором могут воспользоваться и Турция, и Армения, и другие заинтересованные в нашем транзите страны. Однако напомню, что подобное соглашение подписано только со стороны Грузии, и мы ждем аналогичного шага со стороны России, которая затягивает процесс подписания выставлением новых условий.
В то же время Георгий Квирикашвили фактически отказался рассекретить детали соглашения SGS.
Что касается обнародования этого документа, можно создать парламентскую группу доверия или какой-нибудь другой формат, где мы предоставим все детали соглашения. Нам нечего скрывать от нашей общественности и депутатов. Разумеется, во время всего цикла переговоров мы неизменно руководствовались принципом территориальной целостности Грузии и ее суверенитета.
В 2011 году внешнеполитическое ведомство Грузии возглавлял Григол Вашадзе. По его словам, для него непонятна позиция премьера, который в ходе парламентских дискуссий отказался рассекретить детали контракта, подписанного с нейтральной компанией. Бывший дипломат говорит, что в случае подтверждения его подозрениям станет ясным, что власти уступили давлению России и подписали пораженческое соглашение, выгодное лишь Армении.
Пусть обнародуют соглашение, если все в порядке, как говорит премьер. Если Грузия пропустит через Цхинвали грузы, предназначенные для Армении, то это решение не будет ничего общего иметь с соглашением от 2011 года, которое предусматривает функционирование торговых связей только между Грузией и Россией. В этом случае я не вижу никаких проблем. Соглашение от 2011 года учитывает суверенитет Грузии на всей ее территории. Однако, если кто-то попытается использовать тот договор для транзита в третьи страны, то это будет противоречить духу и букве этого соглашения. Скажу больше, думаю, что власти готовятся к возобновлению железнодорожного сообщения через Абхазию. В этом случае правовым, политическим и экономическим интересам Грузии будет нанесен огромный ущерб.
А по мнению главы МИД Грузии Михаила Джанелидзе, решение правительства ничему не противоречит.
От решения Грузии зависит, какие грузы будут передвигаться по коридорам, в какое время и в каких условиях. Это не связано со швейцарской компанией. Эта компания обязана провести учет всех грузов, которые передвигаются в коридоре. Будь то форс-мажор или регулярный режим, мониторинг предусматривает учет всех грузов. О всех трех коридорах известно общественности.
Подтвердил Джанелидзе. Заявления власти оппозиции, особенно на фоне грядущего визита президента Армении Сержа Саргсяна, который прибудет в Тбилиси через три дня, прокомментировали эксперты. По словам руководителя Центра европейских исследований Кахи Гугулашвили, преждевременно делать предположения на этот счет, пока не рассекречен текст соглашения с нейтральной компанией. Его не подписала Россия.
Я не исключаю, что в будущем Грузия и Россия достигнут соглашения по возобновлению транзита через коридоры. Что касается железнодорожного сообщения, думаю, что условия для начала переговоров по этому вопросу пока не созрели.
Конфликтолог Леван Герадзе высказал предположение, что даже в случае достижения согласия между Грузией и Россией его торпедируют представители непризнанных республик. В особенности это касается железнодорожного транзита.
Открытие железной дороги тесно связано с политическим урегулированием, поэтому высказанные опасения по его открытию считают преждевременным. Да и представители абхазской стороны выступают категорически против, так как ранее Россия предлагала разместить в регионе дополнительно железнодорожные войска, что также подразумевает расселение членов их семей. Что касается автомобильного транзита, то считаю его полезным в том случае, если он будет осуществлен в рамках соглашения от 2011 года.
Убежден эксперт. Ираклий Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Самопровозглашенные республики Южной Осетии отреагировали на заявление грузинского правительства о торговых отношениях на границе с Абхазией и Южной Осетией. В Цхинвали считают, что восстановление отношений возможно только после признания Грузии независимости Южной Осетии. Причем выражений не выбирали. Подробнее Жанна Тарханова.
В Южной Осетии раскритиковали политику правительства Грузии о приграничной торговле, сформулированную премьер-министром Георгием Квирикашвили. Официально проект представит госминистр по делам примирения и гражданского равенства Китеван Цихилашвили. Речь идет о новых поправках к закону об оккупации, направленных на, цитата, «обновление торговых отношений у границ с Абхазией и Южной Осетией». Министр иностранных дел Южной Осетии Дмитрий Медоев в комментарии «Эху Кавказа» призвал грузинских политиков, цитата, «повзрослеть».
Все это вчерашний день. К сожалению, грузинская сторона не выросла из тех розовых штанишек, в которых бегали предшественники сегодняшних властей. Надо сделать более серьезный шаг, признать независимость Южной Осетии и начать отношения с чистого листа. Все остальное – это лирика. Правительству Грузии надо бы принести извинения за те преступления, которые были совершены, начиная с 1992 года на территории Южной Осетии абсолютно всеми режимами, которые правили в Грузии. Это было бы хорошим началом. Это было бы хорошим началом для того, чтобы начать цивилизованные отношения.
Говорит представитель президента Южной Осетии по постконфликтному урегулированию Мурат Джиоев.
То, что это является односторонним, опять заявлением грузинских властей об якобы решении вопросов приграничного сотрудничества. Но никакие вопросы приграничного сотрудничества не могут рассматриваться и реализовываться без соглашения о признании границы между Южной Осетией и Грузией. Пока не будет определена линия прохождения границы в двустороннем порядке, ни о каком приграничном сотрудничестве речи быть не может.
Премьер-министр Грузии также заявил, что готов лично подключиться к женевским переговорам. Цитата. «Наши требования и просьба к нашим стратегическим партнерам придать женевским переговорам мандат политического решения конфликта». Конец цитаты сказал Георгий Квирикашвили. Говорит старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев.
На самом деле придать новый импульс женевским дискуссиям со стороны Грузии совсем не трудно. Для этого достаточно, например, поддержать практически совместную декларацию о неприменении силы, не пытаясь включить в ее текст положение, которое не относится к ней по существу. Например, можно отказаться от практики внесения крайне политизированных резолюций, проектов резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по вопросу о беженцах. Это сразу, два этих решения, позволили бы продвинуть женевские дискуссии и сделать их более интенсивными и более актуальными. Об этом премьер-министр не заявил. И раз позиция Грузии на женевских дискуссиях не подвергается пересмотру и не подвергается какой бы то ни было модификации, то всегда может ездить министр, замминистр или премьер-министр, или сам Бедзина Иванишвили. Никакому существенному сдвигу это не поведет.
Николай Силаев считает, что предлагаемые Тбилиси программы никак не повлияют на ситуацию.
Что касается приграничной торговли, действительно, в законе об оккупированных территориях есть совершенно абсурдные фрагменты, совершенно абсурдное положение. Ну, помимо абсурдного положения о том, что Россия осуществляет оккупацию в Абхазии и Южной Осетии, есть еще запрет на ведение любой экономической деятельности в Абхазии и Южной Осетии. Понятно, что это не имеет никакого практического значения, потому что экономической деятельности Грузия со своей стороны не может. Но, возможно, грузинские власти предпримут попытку внести изменения в закон об территориях. Возможно, будет какая-то очередная попытка в части смягчения наиболее жестких норм, которые грузинские власти все равно не могут выполнять и отследить их выполнение. После этого смягчение, я подчеркиваю, которое вряд ли будет иметь какой-то большой практический смысл, будет подаваться как новая крупная инициатива по примирению. Ничего сверх этого пока заявления грузинских официальных лиц нам не сулят.
Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Что делать с убыточными ГУПами? Южная Осетия по результатам визита Бибилова в Москву обзавелась собственной спасательной авиацией, получила два вертолета, оснащенных современным реанимационным оборудованием. Подытожим Юго-Осетинскую неделю с Муратом Гукимуховым.
На этой неделе в Южной Осетии прошло совещание Межведомственной комиссии по регулированию финансово-хозяйственной деятельности государственных унитарных предприятий, в ходе которого министр экономического развития Геннадий Кокоев сделал следующее заявление, цитирую с сокращениями. На сегодняшний день сумма субсидий, выплачиваемых ГУПам, превышает сумму налогов, которые они уплачивают в госбюджет. И эту ненормальную ситуацию нужно вернуть в стабильное русло. Убыточные ГУПы должны пройти процедуру банкротства, но этому мешает несовершенство законодательной базы, которую нужно проработать совместно с парламентом республики. Конец цитаты. Кстати, согласно последним поправкам к российскому законодательству о банкротстве, с 2017 года инициировать процедуру банкротства может не только правительство, но и рядовые сотрудники предприятий, если им в течение 3 месяцев задерживали зарплату. Вопрос, что будет после банкротства? Это просто смерть или начало чего-то нового? Я слышал, что еще в 2016 году Минимущество готовило план приватизации в республике. И вроде бы он готов или почти готов. Интересно, как к этому плану относится новое правительство? Рассмотрит его или положит на полку? Процедура банкротства предполагает продажу имущества для покрытия задолженности. И главное из них – это территории, которые остаются от ГУПов. Это площади, которым подведены коммуникации. Я даже слышал такой термин в отношении этих территорий, как инвестиционные площадки. Не бог весь какие, но других нет. Да и этих, кстати, немного, они все напересчет. Конечно, в идеале их бы выставить на аукцион, чтобы нашелся отдельный инвестор с громадьем планов, который бы выкупил территорию и построил на ней завод, желательно с использованием местного сырья, привлечением местных работников. Это в идеале. Но реальность далека от идеала. Внутреннего инвестора под стать замыслом о развитии реального сектора пока на горизонте не видно. Поэтому, если сегодня продать с молотка эти территории, то и реальных денег не получишь. И разместят в этих полуразрушенных цехах, скорее всего, автомойки или склады. А у внешних инвесторов, даже если их заинтересовать, первый вопрос о доступных кредитных ресурсах. Сейчас никто не вкладывает свои кровные, не то время. Сейчас все хотят рисковать кредитными деньгами, причем полученными на льготных условиях. У Южной Осетии таких ресурсов нет, во всяком случае пока. Но, судя по инвестпрограмме на 2018-2019 годы, которая предусматривает 1 миллиард в помощь инвесторам, могут появиться уже в следующем году. Поэтому территории, остающиеся от ГУПов, скорее всего, правительство придержит. В надежде на то, что удастся привлечь инвестора. Понятно, что это будут не инвестиции в системе рыночных отношений, но на основании каких-то кулуарных договоренностей, как это было и со швейной фабрикой, и мясокомбинатом. По-другому, к сожалению, не получается. На этой неделе президент Анатолий Бибилов посетил Москву с рабочим визитом. Надо отметить, что президент добытчив. Из этих поездок он никогда не возвращается с пустыми руками. Встретился с министром России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимиром Пучковым. Как результат, республика обзавелась собственной спасательной авиацией, получила 2 вертолета, оснащенных современным реанимационным оборудованием. Анатолий Бибилов также встретился с генпрокурором России Юрием Чайкой. По итогам встречи был подписан меморандум о сотрудничестве генеральных прокуратур Южной Осетии и России. Кроме того, предметом обсуждения на этой встрече стали и уголовные дела, возбужденные в отношении граждан России и Югостинской прокуратуры, которые сейчас реализуют российские коллеги. Речь идет об экономических преступлениях, совершенных в период послевоенного восстановления республики в 9-11 годах. Югостинская генпрокуратура возбудила несколько десятков уголовных дел еще в бытность президента какой-то. Это было такое время, когда югостинские партнеры долго и безуспешно пытались отжать контроль над российской помощью у прикомандированных товарищей из российского Минрегиона развития. Уголовные дела, кстати, совершенно обоснованные. Многие акты о выявленных нарушениях я держал в руках. Надо сказать, воровство было эпическое. 10-копеечные саморезы списывались на стройку по 6 рублей за штуку. Из 2,5 миллионов рублей в смете на строительство частного дома 700 тысяч списывалось на эксплуатацию башенного крана. И это при том, что ни одного башенного крана в республике не было. Естественно, что из-за обворованного бюджета жилье сдавались недоделками, иногда даже без оконных блоков и чердачных перекрытий. Естественно, люди возмущены. Россия дала им помощь, а какие-то залетные товарищи из Озерска ее разворовали. В югостинском обществе есть запрос на возмездие. И, судя по комментарию югостинского эксперта Юрия Вазагова, моей коллеги Жанны Тархановой, за последние 6 лет этот запрос не уменьшился.
Речь идет о том, что эти люди расходовали неэффективным образом российские финансы. То есть злоупотребление затрагивает интересы не только Южной Осетии, но и Российской Федерации. Поэтому совершенно логично, если российские правоохранительные органы более активно начнут заниматься расследованием этих преступлений и наказанием виновных.
Фигуранты этих дел, в основном прикомандированные российские чиновники и руководители российских строительных компаний, успели благополучно покинуть республику. До недавнего времени было стойкое ощущение, что достать их не получится. Но вот на этой неделе вдруг оказалось, что российская генпрокуратура уже расследует эти дела. У некоторых фигурантов даже арестованы имущества. Российская конституция запрещает экстрадицию своих граждан, но это не значит, что на ее территории можно укрыться от наказания за преступления, совершенные на территории других стран, говорит юридический директор правозащитного центра «Мемориал» Кирилл Каратеев.
Уголовный кодекс Российской Федерации говорит, что если российский гражданин совершил преступление за пределами Российской Федерации, то он за это преступление может быть судим судами Российской Федерации.
Для этого нужны какие-то межгосударственные соглашения?
Нет, это положение Уголовного кодекса Российской Федерации, которое никак не ставит это под условие наличия соглашения. Это не экстрадиция, да? Это не запрос о правовой помощи. Это прямое указание Уголовного кодекса Российской Федерации.
Но здесь все-таки речь идет не о каком-то злодействе, да? Не о таких преступлениях, как убийство.
Так мне кажется, что к коррупционным делам это еще лучше применять, потому что как раз специфика коррупционных дел в том, что если вы совершаете убийство, то есть стреляете из пистолета на территории другого государства, вам там нужно физически находиться. И это значит, что, скорее всего, значительная часть доказательств будет на территории того государства. А вот если вы совершаете коррупционное преступление, там, или, например, отмывание денег или что-нибудь в этом духе, вам вовсе не обязательно находиться на территории другого государства, и возможно, что на территории России будут даже больше доказательств и вообще следов преступной деятельности.
Вот такой выдалась югосинская неделя. Мурат Мухимуков специально для «Эхо Кавказа».
В Горе прошла акция вынужденно перемещенных лиц из Абхазии и Южной Осетии. Они протестовали против того, что выпали из списков лиц, которым в этом году должны были предоставить жилье. Речь идет о квартирах в 8-10-этажных корпусах, строительство которых недавно завершилось в Горе. Недовольные решением комиссии, занимающейся распределением жилья между беженцами, люди требовали пересмотреть принятое решение. Далее Серго Бригвадзе.
Десятки вынужденно перемещенных лиц с раннего утра собрались возле здания городского собрания в Горе. Цель у всех была одна – узнать у представителей комиссии, почему их фамилии не попали в последние списки и по какому принципу выдаются квартиры беженцам. Однако добивались внимания все по-разному. Нескольким из протестующих удалось попасть в здание. Среди них был и мужчина, который уже в фойе Сакребула прямо перед камерами разных грузинских СМИ перерезал себе вены на одной руке. Им оказался житель села Свенети Виталий Гамхуашвили. Охранникам, несмотря на оказанное сопротивление, удалось схватить мужчину и перетянуть его руку ремнем. Спустя некоторое время пострадавшего отвезли в клинику в карете скорой помощи. Его жена Шорена Гелашвили в интервью грузинской службе «Радио Свобода» сказала:
«Я беженка из Абхазии. Меня оставили без квартиры. У нашего дома протекает крыша. Как на улице идет дождь, так и в доме. Нет отопления, воды, ничего нет. Дом разваливается. Пусть дадут хоть двухкомнатную квартиру, чтобы я, мой муж и двое детей смогли там поселиться. В первичных списках мы были, а во вчерашних нас уже нет. Комиссия сказала, что на имя мужа зафиксирована недвижимость. Разве это недвижимость, которая разваливается? У меня один ребенок не мой, у второго эпилепсия, как и у меня. Я инвалид первой группы, а муж на химиотерапии».
Каким бы тяжелым ни казалось положение, в котором находится Шорена Гелашвили, есть такие, кто еще больше нуждается в новых квартирах, заявил первый заместитель министра по делам беженцев и расселению Григол Георгадзе.
«Человек, который нанес себе физические повреждения, не беженец. Беженка – его жена. Они живут в доме, принадлежащем этому человеку. Мы же в первую очередь выдаем квартиры тем семьям, у которых нет альтернативного жилья. Если бы выдали этому человеку квартиру, у других семей появились бы обоснованные претензии по поводу того, что им тоже должны выдать квартиры. Я понимаю их нужду. Возможно, они приобрели жилье на свои деньги. Однако те люди, которым негде жить, их же сельчане. В первую очередь мы должны выдать квартиры им».
Между тем, Григол Георгадзе пообещал, что претензии всех беженцев будут рассмотрены, и заверил журналистов в том, что комиссия, бывает, меняет свои решения. Юлия Харашвили, глава Ассоциации «Согласие», объединяющей вынужденно переселенных женщин, считает, что проблему распределения жилья можно решить лишь одним способом – выделить на строительство новых зданий максимальные суммы из госбюджета.
«Проблема заключается в том, что желающих всегда больше, чем возможностей у государства. Людям приходится годами ждать своей очереди, и не всегда они получают квартиры, поскольку может случиться так, что подходит очередь одного человека, а у другого квартира становится аварийной. Таким людям выдают жилье без очереди. А ведь прошло 25 лет. Многие такие здания уже стали аварийными. В первую очередь необходимо вывести беженцев из этих зданий, поэтому процесс очень затягивается. Главная рекомендация заключается в том, чтобы для скорейшего расселения беженцев были выделены большие суммы из бюджета».
По последним данным, около 33 тысяч семей беженцев из Абхазии и Южной Осетии уже обеспечены жильем, продолжает Юлия Харашвили. Принято считать, что это лишь треть нуждающихся в квартирах этой категории людей. Однако цифра это намного больше, ведь за последние годы семьи, в которых, к примеру, например, числились 2-3 человека, значительно выросли. Поэтому процесс строительства жилых корпусов должен продолжаться и существенно ускориться, считает Юлия Харашвили. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 9:30, в Сухуми и Цхинвали 9:30. А теперь послушайте региональные новости. Голландия может принять экс-президента Грузии, лидера украинской партии «Движение новых сил» Михаила Саакашвили, если тот решит покинуть Украину. Об этом журналистам в Гааге заявил министр иностранных дел Нидерландов Халбе Зилстра, сообщает издание «Гордон» со ссылкой на агентство «Франс Пресс». По словам министра, Саакашвили женат на гражданке Нидерландов, а это значит, что он может получить паспорт этой страны в случае подачи соответствующего запроса. Голландские чиновники сообщили, что адвокат Саакашвили обратился в службу иммиграции и натурализации Нидерландов с запросом о возможности воссоединения со своей голландской супругой в Нидерландах. Пресс-секретарь Министерства юстиции Нидерландов Карин Донг рассказала агентству, что согласно выводам службы, Саакашвили может получить временный вид на жительство в стране. Бывший губернатор Ненецкого автономного округа Игорь Кошин распоряжением премьер-министра России Дмитрия Медведева назначен замминистра по делам Северного Кавказа, сообщает информагентство РЭС. По решению министра Российской Федерации по делам Северного Кавказа Игорь Кошин будет курировать вопросы взаимодействия Российской Федерации с Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия, отметили в Минкавказа. Министерство Российской Федерации по делам Северного Кавказа создано 12 мая 2014 года. На данный момент ведомство возглавляет Лев Кузнецов, ранее занимавший должность губернатора Красноярского края. В задачи Минкавказа входит выработка и реализация государственной политики в сфере социально-экономического развития Северокавказского федерального округа и координация деятельности по реализации государственных и федеральных целевых программ на территории этого округа. Министерство также курирует инвестиционные программы содействия социально-экономического развития самопровозглашенных республик Абхазия и Южная Осетия. В Грузии матери или отцы-одиночки не будут терять свой статус после вступления в брак. Соответствующее положение содержится в поправках в Гражданский кодекс Грузии, который парламент страны утвердил в третьем чтении. Статус матери или отца-одиночки получают граждане, у которых есть несовершеннолетний ребенок и в гражданском акте о его рождении не указан второй родитель, а также те, кто на момент усыновления ребенка был вне брака. Согласно поправкам, поводом для лишения статуса родителя для одиночки станет только внесение в акт о рождении ребенка другого родителя или достижение ребенком 18 лет. Инициатором поправок в Гражданский кодекс был аппарат Народного защитника Грузии. Вы слушали региональные новости. Другие события дня на нашем сайте www.эхокавказа.com. Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.com.
Эхо Кавказа.
У микрофона Катерина Прокофьева. Сегодня 23 декабря. Продолжаем нашу субботнюю программу. В начале этой недели бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области был вызван на допрос в Генпрокуратуру. Новый виток противостояния Михаила Саакашвили с украинскими властями оживил в Грузии разговоры об его экстрадиции. Сам он тоже говорит о том, что Киев готовится передать его Тбилиси. С подробностями Мзея Парасишвили.
Явку в Генпрокуратуру и отказ от дачи показаний Михаил Саакашвили объяснил тем, что дело, в котором его обвиняют, содействие участникам преступных организаций, не касается прокуратуры.
Я обвиняюсь в делах, которые касаются государственной безопасности Украины. Поэтому все эти свистопляски с прокурорами, мы им передали свой привет, Я жду выклика на допыт службы безопасности Украины. Там я буду давать все необходимые показания. Спасибо.
В Генпрокуратуре заявили, что Саакашвили повторно вызовут на допрос и для этого могут прибегнуть законом, то есть принудительным мерам. Может ли это противостояние привести к выдворению или экстрадиции Саакашвили в Грузию? Особую окраску в грузинских СМИ это давно обсуждаемый вопрос приобрел после интервью генпрокурора Украины Юрия Рильценко, которое он дал изданию «Час пик» 12 декабря. В нем он отметил, что у Саакашвили есть шанс на добровольную депортацию в Грузию, иначе экстрадиция экс-главы Одесской ОГА будет осуществлена по закону. О своей возможной экстрадиции говорил накануне и сам Саакашвили, после того, как призвал своих сторонников не поддаваться провокациям и избегать беспорядков, какие произошли 17 декабря, когда его сторонники в Киеве попытались ворваться в концертный зал.
Порошенко лично ведет переговоры с грузинскими официальными лицами об экстрадиции. Они хотят избавиться от меня в Украине. Но это не обо мне. Речь идет о людях, которых я призвал сегодня сохранить спокойствие. Они будут спокойны до какого-то конкретного момента. Но я не знаю, что будет дальше. Люди терпеливы, но у этого есть лимит.
Примечательно, что в правящей силе «Грузинская мечта» вновь охотно заговорили об экстрадиции. Этот пыл немного угас после 5 декабря. Тогда генпрокурор Украины Луценко после знаменитого появления Саакашвили на крыше дома публично обвинил его в содействии ОВГ и отметил, что об экстрадиции Саакашвили речи нет. Но спустя неделю вновь заговорил о ней. На смену риторики Луценко отреагировали в правящей силе Грузии. Сам главы парламентского комитета по юридическим вопросам Гедеван Попхадзе сегодня напомнил, что перед законом все равны, в том числе и бывшие президенты. Если Саакашвили виновен, а я считаю, что он виновен, он должен ответить по закону Грузии, так как это происходит в случае с любым другим гражданином, который совершает преступление и отбывает срок в исполнительных учреждениях. В ответ бывшей партии Саакашвили нацдвижению пригрозили массовыми выступлениями, говорит Хадия Декануидзе. Если начнется процесс экстрадиции, это будет вне рамок закона. Это будет прямое нарушение международных норм и украинского законодательства. Если Саакашвили окажется на территории Грузии, то это будет началом очень тяжелых процессов. В случае, если Киев передаст Тбилиси Михаила Саакашвили, акции протеста не исключает руководитель проекта «Хорошее управление» Центра стратегических исследований Левана Лапишвили. Только этого, по его мнению, не стоит ожидать минимум в ближайшие полгода. Пока в Украине не завершатся процедуры судопроизводства, то есть не будет вынесен приговор или не будет приостановлено дело, вопрос экстрадиции не будет решен. Если будет вынесен обвинительный приговор, его должны привести в исполнение. К тому же в Грузии тоже суд еще не вынес решение по делам Саакашвили. Одной из причин отказа Украины от передачи Саакашвили Грузии было названо то, что в Грузии суд еще не вынес обвинительный приговор Саакашвили. И это решение остается в силе. А если все-таки настанет вопрос экстрадиции, продолжает Леван Алапишвили, то генпрокурора президента страны никто не спрашивает, экстрадировать кого-то или нет. Об этом решение принимает суд. В данном случае суд Украины. К тому же, считает Леван Алапишвили, грузинские власти не станут активно добиваться экстрадиции Саакашвили в будущем году из-за предстоящих президентских выборов. В Грузии путем прямого голосования они пройдут в последний раз. И, как говорит Алапишвили, пребывание Саакашвили в стране как катализатор невыгодных процессов не входит в планы властей. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Победительницей конкурса «Голос Германии» стала 21-летняя исполнительница из Грузии Натиа Тодо. В финале немецкого вокального шоу, которое состоялось в воскресенье, за нее проголосовали более 50% зрителей.
Натя Тодуа. Мне 21 год, я из Грузии», — сказала она после того, как к ней повернулись все четверо наставников.
Ich bin Natia Todua, 21 Jahre alt. Ich komme aus Georgien.
Это было в самом начале проекта. Она стояла на сцене такая яркая, в цветастом платье, с фиолетовыми прядями в дредах, собранных на макушке. Вскоре после этого ее узнала вся Германия и сделала именно ее, девушку с необычным голосом и яркой внешностью из далекой Грузии, своей фавориткой. В немецкой прессе Натю окрестили Мэри Поппинс. Она уехала в Германию на заработки, работала няней в многодетной семье. До переезда в немецкий город Брюссель 21-летняя исполнительница пробовала свои силы в разных телевизионных шоу. Вначале в Грузии, позже в Украине. Впрочем, на определенных этапах этих проектов Натя сошла с дистанции. «Это было обидно», — говорит исполнительница. Впрочем, есть категория людей, которые, получив отрицательную оценку один раз, второй, третий, начинают верить своим критикам и бросают дело. А есть те, кому она придает мотивацию, желание доказать обратное, говорит Натя.
Я все время думала, ну ладно, они говорят мне это, но я ведь знаю, что мне это необходимо, что я хочу заниматься этим. Именно поэтому я не остановилась, и исходя из того, что в моей стране у меня бы это не получилось, я решила уехать. Ввиду финансовых проблем я бы никогда не смогла позволить себе учебу в Германии. У меня не было возможности заниматься здесь только музыкальной карьерой. Я нашла программу, в рамках которой устроила здесь няней, параллельно учила язык. А потом случайно увидела в интернете рекламу «Голоса Германии», и в итоге получилось то, что получилось.
Исполнитель Стефане Мгебришвили, один из членов жюри проекта «X-Factor Грузия», вспоминает, что, услышав впервые Натю, не смог сдержать эмоции.
«Я встал на стул тогда. Я не делал такого никогда, слушая участников проекта. Мне очень нравится Натя. Я уверен, что для нее немецкий голос только начало. Я думаю, что ее ждет гениальная карьера, лучше которой просто быть не может».
Между тем, за участием Натии Тодуа в немецком проекте с особым вниманием наблюдали жители села Набакеви Гальского района. Лела Эхвая, которая, как и Натя, родом оттуда, рассказывает о настроениях местных.
«Вы можете представить, как все наше село радовалось ее победе. За эти 24 года это была, наверное, первая ночь, когда все село не спало. И все это от огромного счастья, которое царило в Набакеве. Таких эмоций у местных семей давно не было».
Сама Натья говорит, что односельчане очень поддерживали ее в ходе проекта. И даже тогда, когда до финала было еще очень далеко, публиковали фотографии в социальных сетях, писали, что она для них уже победитель.
«Это было для меня очень эмоционально. Это придавало мне сил. Я вспомнила все свое детство, все те проблемы, которые тогда у меня были. А это те проблемы, с которыми мои тамошние ровесники до сих пор сталкиваются. Мне захотелось в какой-то степени показать им, что я смогу что-то сделать, несмотря на то, что когда-то мне не удалось получить ничего. Я очень благодарна им за поддержку».
В финале 7-го сезона немецкого «Голоса» Натя обошла троих финалистов. Она исполнила 4 композиции, одну из них дуэтом с ее наставником Саму Хабером, гитаристом и фронтменом финской рок-группы Sunrise Avenue. В своем инстаграме перед началом финального шоу он публично обратился к Натии.
«Время от времени ты встречаешь людей, которые трогают тебя. Для меня она одна из них. Это абсолютное вдохновение видеть, как она сражается, будучи так далеко от дома. И иногда мне жаль, что я не был так скромен и чист, как она. Ты действительно ангел, и ты заслуживаешь каждую секунду от этого прекрасного путешествия».
Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Абхазский лидер Рауль Хаджимба пообещал, что в наступающем году будут решены вопросы о декларации доходов и расходов чиновников, будет сформирован и, наконец-то, приступит к работе Конституционный суд, а Министерство соцобеспечения задумается над вопросом пенсий. Финансисты подбили итоги и подсчитали российскую помощь, а накануне Нового года активизировались гуманитарные проекты. Подытожим абхазскую неделю с Изидой Чания.
Нынешнюю неделю можно с полной уверенностью назвать президентской. Глава государства обратился с посланием к высшему законодательному органу власти – парламенту и дал итоговую пресс-конференцию журналистам. Самый интересный, на мой взгляд, вопрос озвучил на пресс-конференции корреспондент Абаза ТВ, которая спросила у Рауля Хаджимба, как он оценивает исполнение поручений, данных им во время послания парламенту в прошлом году. Если бы все было исполнено, мне не пришлось бы повторять поручения во вчерашнем послании, признался президент. Глава государства был критичен к себе, правительству и всем ветвям власти. Перестановки в правительстве назвал чехардой, накладки, происходящие при обмене паспортов, и ерундой, а работу Сбербанка, который не смог вернуть заемные средства, нулевой. Между тем, судя по итоговой пресс-конференции, стране надо еще чуть-чуть потерпеть и дождаться 2018 года. Рауль Хаджимба пообещал журналистам, что в следующем, 2018 году, будут решены вопросы о декларации доходов и расходов чиновников, будет сформирован и, наконец-то, приступит к работе Конституционный суд, а родное Министерство соцобеспечения задумается над вопросом пенсионного обеспечения граждан своей страны. В общем, доживем до следующего понедельника, 1 января, и посмотрим, как будут исполняться обещания и поручения президента с чистого листа. Вдогонку уходящему году прошло заседание сессии парламента, на котором депутаты проголосовали за увеличение объемов бюджета уходящего года. Никакого экономического прорыва. Просто 150 миллионов рублей в бюджет Абхазии направила Россия. Финансовая помощь стратегического партнера пойдет на ликвидацию последствий катастрофы в селе Приморское, где летом нынешнего года взорвался склад Министерства обороны с боеприпасами. Однако депутаты восприняли поступление денег с величайшим недоверием и чуть было не отказались от финансовой помощи, так как поступить она должна была на счет резервного фонда президента. Депутаты отмечали, что хоть очень переживают за людей, оставшихся без крова, но опасаются непредвидимых расходов. Министр финансов Сериков объяснил, что такого термина не существует, а есть незапланированные расходы, и посоветовал народным избранникам более скрупулезно заниматься законотворческой деятельностью, прописать в законе, на что должны тратиться средства президентского фонда, чтобы не возникало вопросов. Прозрачность – залог успеха, подвел черту министр финансов. Чтобы образумить коллег, вице-спикеру парламента Саиду Харазия даже пришлось обратиться к Всевышнему. Если Богу было угодно, чтобы к нам поступили эти финансы, то мы должны быть ему благодарны. Помощь Российской Федерации делает жизнь наших людей лучше. Возблагодарил Всевышнего и Российскую Федерацию Саид Харазия. После чего народные избранники вняли голосу разума и дали согласие на получение денег. 22 декабря в рамках мемориального проекта «Возвращение имени в Гагра» прошло мероприятие, на котором родным и близким 15 узников концлагерей вручили справки с указанием мест их захоронения. Благодаря проекту в этом году о судьбе своих близких, пропавших без вести в период Великой Отечественной войны, узнали в 70 семьях Абхазии. Накануне Нового года активизировались гуманитарные проекты. Зарубежная абхазская диаспора передала инвалидные коляски участникам другой войны, грузино-абхазской. В Гальском районе Абхазии администрация города раздала гуманитарную помощь наиболее нуждающимся семьям. Кукурузную и пшеничную муку доставили в 19 сел, в которых мраморный клоп полностью уничтожил всю сельхозпродукцию. Страна готовится к Новому году и стремится осчастливить всех, предлагая поучаствовать в концертах, ярмарках и шоу. Пытаясь наверстать упущенное лето, туроператоры завлекают гостей горнолыжными предложениями, традиционными видами абхазского застолья, отели – обещаниями шоу-программ с участием известных артистов. Администрация курорта Пицунда готовится закатить грандиозное лазерное шоу для жителей и гостей курорта. В Министерстве по курортам и туризму ожидают и паломников, которые ежегодно на Рождество посещают древнехристианские храмы Абхазии. В общем, ждем следующего понедельника, нового 2018 года. Специально для «Эхо Кавказа» Изида Чаня из Сухума.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Мировой, мировой, писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасостасхан, хасостасхан.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Ехал Кавказа.
Энтузиаст из Цхинвали Айлита Джиоева решила запустить проект помощи детям-сиротам, которые живут, как она говорит, в домах. Это не воспитанники школ-интернатов, которые не обделены вниманием государства, а семьи, которые решились поднимать их сами, не перекладывая ответственность на социальные службы и воспитателей. С подробностями Ирина Келихсаева.
Свой проект Айлита Джиоева запускает на местном государственном телеканале. Пока это будут две пилотные передачи, но куда активнее о своей идее и людях, о которых ей хочется рассказывать, она делится на своей странице в социальной сети Facebook. Айлита вывешивает фотографии и рассказы о семьях, которые воспитывают детей-сирот. Это не первый ее детский проект. Она занималась и детской модой, и телепрограммой для детей, но рядом с нами для Айлиты значит куда больше, чем все остальные ее идеи, продолжает Айлита Джиоева.
То есть рядом с нами, вокруг нас, те же люди пережили все то, что пережили мы. И мы иногда теряем нашу человечность и переходим на какие-то такие проблемы, которые делаем чуть ли не вершиной Эвереста. А мне хочется показать, что есть люди, которые потеряли, и дети потеряли родителей. Бабушка воспитывает, вот у меня Тадеева Заира, бабушка воспитывает 3 внуков. Когда было младшему всего 10 месяцев, старшие уже, естественно, больше, соответственно, они потеряли, потом еще через 3 года мама умерла. И бабушка одна вот в этом маленьком домике, ветхом домике. И когда ты зайдешь, там безукоризненная чистота, аккуратность, она настолько гостеприимна, она настолько сильная, она титаническая, вот, вулканическая такая, в ней сила духа. И про нее вот в комментариях как раз писали, что несмотря на то, что у нее, сколько у нее забот, я про таких хочу рассказать.
Один из этих детей, продолжает Айлита, Лана, когда была маленькой, ходила заниматься на фортепиано в неотапливаемое помещение, потому что поставила цель стать музыкантом-певицей. Бабушка скопила денег и купила ей пианино сама. Они не жалуются на жизнь. Пожилая женщина делает все для того, чтобы ее внуки были счастливы и никогда ни в чем не нуждались. Айлита Джиоева рассказывает, что сейчас Лане 14 лет, и она прошла кастинг на российский музыкальный конкурс «Ты самая», где будет представлять Южную Осетию. «Этих детей отличает необыкновенная доброта, они очень позитивны», — говорит она и пересказывает диалог с еще одним ребенком, чья семья в августе 2008 года пережила жуткую трагедию.
На вопрос: «Саша, кем ты хочешь стать?» Он мне сказал: «Я хочу стать хорошим человеком». Я говорю: «Что такое хороший человек, Саша?» Он сказал: «Это добрый человек». И вот этого достаточно для того, чтобы про него снять небольшой сюжет. Что вопреки всему, что произошло, а это боль, которую они прячут, естественно, от всех, это их боль. И за эту черту я переходить не хочу.
Про сильных духом и не отчаявшихся отцов-одиночек, матерей, бабушек и дедушек, которые, несмотря на преврат судьбы, воспитывают детей. А Элита готова рассказывать часами. Еще одна семья, которой она занимается в проекте, отец, бывший боксер, инвалид, который воспитывает 3 сыновей и 3 дочерей. Старший сын Аслан мечтает стать известным боксером, продолжает Айлита Джиоева.
Почему я о них рассказала? Естественно, ему социальные службы помогают, и государство тоже помогает, но помощи много не бывает. И это тоже та категория людей, которые никогда о себе не скажут и не расскажут. И есть та вот тот слой населения, который настолько скромен, что о их существовании даже многие могут и не знать. Поэтому мне захотелось и про них тоже рассказать, чтобы кто-то чем-то, и вот опять-таки после того статьи, которую я написала в Фейсбуке, люди откликнулись на них. Сам Джамбулат Тадеев, во-первых, поддержал мой проект в том плане, чтобы сделать бы им подарки новогодние, и сами люди откликнулись, чем помочь, и государственные службы тоже.
Сейчас Аслан Плиев, которому 16 лет, готовится встретиться с известным тренером по боксу Виталием Слановым, который откликнулся на историю в соцсетях и предложил провести ему мастер-класс во Владикавказе. Проект «Рядом с нами», говорит Айлита Джиоева, она решила сделать не только для поддержки таких семей, но и для того, чтобы переломить уныние общества.
Это каждого человека из нас, все мы грешны, и меня тоже заносит иногда в какие-то такие дебри, в какой-то состояние, когда ты считаешь, что ой, что-то не получается, ой, там того-то нету, того-то нету. А на самом деле это мелочи жизни, потому что есть вещи, которые намного ценнее, намного важнее. Потому что те же люди, которые, о которых вот мы рассказываем, они тоже прошли через все эти моменты жизни, через войну и разруху, и без света, и без газа. И финансовое положение их может быть даже хуже, чем наше. Но мне вот нравится в них то состояние души, та сила духа, в общении с которыми вот я от них заряжаюсь. Вот может это тоже вот тот подтекст, чтобы люди видели, не уходите в другую сторону. Есть люди, которые нуждаются, может быть, в нашем добре и в нашем внимании.
Есть люди, которые имеют огромную силу стойкости, преодолевают страшные трагедии, находят силы выстоять, вытерпеть, идти дальше, отдавая свое тепло, внимание и заботу тем, кого надо защитить, уберечь, воспитать, пишет на своей странице Аэлита. Посты в социальной сети Аэлиты Джоевой не просто активно комментируются. Уже находятся люди, которые готовы поддержать героев ее рассказов. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
19 декабря абхазский лидер Рауль Хаджимба подписал указ о мерах по упорядочению налично-денежного обращения. По мнению эксперта, это шаг в правильном направлении, но он не решает главную проблему черного нала. Далее Елена Заводская.
На днях в Абхазии был обнародован указ президента, направленный на стимулирование безналичного расчета и предотвращение неучтенного оборота в хозяйственной деятельности. Указ президента прокомментировал эксперт-экономист Центра стратегических исследований при президенте Андрей Бгажба.
Собственно говоря, это попытка бороться с наличностью в экономике, под больший контроль поставить денежное обращение у предпринимателей. Потому что не секрет то, что многие операции в Абхазии осуществляются в наличной форме. Определенные операции у нас до сих пор при закупке сельхозпродукции осуществляются. Вот вы, например, пойдете на колхозный рынок, вы можете там купить за наличный расчет 20 тонн какой-нибудь сельскохозяйственной продукции для того, чтобы ее вывести в Россию и там реализовать. Но у вас такое количество наличности же должно быть на руках. Вот как раз вымывает наличность из безналичного обращения. И здесь есть некое упорядочивание, потому что в целом очевидно, что тот механизм, который до сегодняшнего дня действует, требует приведения в порядок. Кого-то обязать, кого-то стимулировать, все операции проводить по своему счету.
Каждому предпринимателю, коммерческим банкам определяется лимит кассы. При возникновении излишка наличности его надо сдать в банк на свой счет к концу дня. Если наличность отсутствует, то снять со своего счета сумму, но не более лимита. В случае, если предпринимателю надо купить товар на колхозном рынке, он может снять в банке соответствующую сумму, выдать ее под отчет своему работнику, который должен закупить этот товар, а бухгалтер его оприходует. Чтобы этот процесс не тянулся месяцами, указ устанавливает предельный срок 2 месяца. Вторая часть указа касается валютных операций. Андрей Бгажба уточнил.
У нас была норма, что вот если вам деньги поступили на приобретение какого-то товара, или если вы перечислили в Российскую Федерацию деньги на приобретение какого-то товара, то вы в обязательном порядке должны осуществить эту сделку. Контроль в этом смысле у нас был налажен плохо. Можно было там, значит, не заморачиваться с особой отчетностью по этому поводу. То есть есть бухгалтера, которые это соблюдали, есть, которые на это плевали. Теперь как бы лишний раз обращается внимание, что контроль должен быть за входом денег, за выходом денег.
Бгажба считает, что указ президента мало затронет реальный теневой бизнес. После введения в Абхазии нового закона о налоге на добавленную стоимость, многие предприниматели сознательно ушли в наличное обращение, которое позволяет уходить от уплаты НДС. Реализация указа затруднится тем, что в Абхазии, помимо организаций и индивидуальных предпринимателей, существует большое количество частных лиц, которые реализуют выращенные ими сельхозпродукты без регистрации на колхозном рынке. Таким образом, колхозный рынок остается огромной дырой. Андрей Бгажба добавил.
Не говоря уже просто о той сфере, которая относится к бизнесу черного нала. Он вообще живет по своим законам. Если мне выгоднее, несмотря на все издержки, находиться в черном нале, я буду находиться в черном нале. Это железобетонное правило. Бороться с ним очень трудно. На тех, кто всегда был в черном нале, не повлияет. На тех, кто работает легитимно, он их определенным образом стимулирует. Надо прежде всего разобраться категориально с продавцами сельхозпродукции. К кому их относить?
Андрей Бгашба сообщил, что несколько лет назад Центр стратегических исследований при президенте оценил теневой оборот Абхазии в 40-50% от ВВП. В самом указе, по его мнению, видна не только экономическая, но и политическая составляющая. Указ, возможно, вызван тем, что министерство, ведомство, парламент и Национальный банк запаздывают с принятием необходимых решений, так как система слишком неповоротлива. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете прочитать, прослушать и прокомментировать все материалы радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Радио Свободная Европа». С вами была Катерина Прокофьева. На этом я с вами прощаюсь. До завтра.